Бог победил. Сначала я сомневалась, рассказывать ли вам эту историю, но потом решила, что мы и так часто приукрашиваем многое из своей христианской жизни, пряча от посторонних глаз запачканные пятна на белоснежном небесном весоне, в который облекает Господь наши души в момент покаяния. Но то, что часто неприметно для человеческих глаз, становится уродливо обнаженным перед Богом. Какими же жалкими и несчастными тогда мы являемся? Как часто Господь позволяет и другим увидеть нашу духовную наготу, чтобы дать возможность еще раз покаяться, осветиться, очиститься в Его святой крови. Иван и Валентина – верующие с молоду, если не сказать с детства. Они родились в христианских семьях в трудное для России время, начало 40-х годов прошлого века. Встретились на торжественном празднике жатвы, где сразу обратили внимание друг на друга. Тогда им было по 20 с небольшим. Свадьбу надолго не откладывали. Тем более, что родители жениха и невесты были счастливы породниться. Обе семьи уважаемы в своих христианских общинах. Чего же лучше желать? После брака Иван с женой занялись постройкой собственного дома. Вскоре на месте маленькой лачужки, которую они купили после свадьбы, был возведен красивый, уютный дом. В нем всегда было многолюдно. У Ивана и Вали немало друзей. В церкви их любили за отзывчивость, активность и порядочность. Единственное, что омрачало счастье супругов, это то, что у них не было детей. Но, кажется, и здесь Бог был с ними. На удивление врачей, Валя родила крепкого, здорового мальчика. Долгожданный единственный сын – чудный подарок от Господа. Назвали его, соответственно, Богданом. Мать с отцом души в нем не чаяли, ни в чем не отказывали, ни в чем он не нуждался. И хотя родители и близкие друзья не раз говорили по-свойски: «Не балуйте мальчонку», строгость тоже нужна. Иван и Валя лишь улыбались в ответ. Они никак не соглашались с такими советами, считая свое воспитание безукоризненным. Ведь их Богданчик и стихи читал, и красиво, и также вслух молился. А Богдан рос. Не очень хорошо учился в школе, но это ли главное? Было у него много неверующих дружков, но что ж делать? Подрастет, поймет, что к чему. Шло время. Из маленького, щупленького мальчонки Богдан превратился в статного юношу. Засматривались на него девчонки в церкви, а он отводил от них свои красивые темно-синие глаза. Его манило и звала к себе совсем другая жизнь, другие друзья и девушки. И хотя Иван с Валей все присматривались к церковной молодежи, стараясь определить, какая девушка больше всего подходит к их единственному сыну, Богдан мало интересовался их мнением. Ему больше нравились девчата на дискотеке, куда он часто захаживал с друзьями. Там Богдан однажды встретился с Людой, своей бывшей одноклассницей. «Богдан, что ты тут делаешь?» — спросила с удивлением девушка. «Ты уже не веришь больше в Бога?» «Одно другому не мешает», — немного грубо ответил Богдан. В тот же вечер, словно по иронии судьбы, Люда с сестрой нашли избитого Богдана по дороге домой. Прохожие принимали его за пьяного и потому обходили стороной. Губы парня едва слышно шептали молитву. Люда позвала на помощь своих друзей. Они помогли Богдану добраться домой. Иван с Валей пришли в ужас, увидев своего подвыпившего, избитого в уличной драке сына. Обмывая его раны, мать плакала. «Женить его надо! От армии сына уберегли, так он здесь, дома еще больше проблем найдет!» Богдан вздыхал, слушая родителей, и что-то пытался сказать свое оправдание. Через несколько дней он отправился к Люде поблагодарить за помощь. Девушка жила неподалеку, в маленьком, стареньком домике вместе с мамой и бабушкой. Ее отец умер от тяжелой болезни сердца. Бывшая одноклассница встретила Богдана приветливо, вздохнула, глядя на его синяки. А он с удивлением отметил простоту и уют в ее домике. С того дня они стали каждый вечер проводить вместе. Для Богдана было удивительно, что Люда все время спрашивала его о Боге. Отвечал он без особого желания, ведь его жизнь совсем не соответствовала Евангелию. Однажды Люда попросила Богдана принести ей Библию. И всего через несколько воскресений она с подругой неожиданно для Богдана пришла в дом молитвы и покаялась в конце собрания. Богдан с удивлением смотрел на коленопреклоненную, хрупкую фигурку Люды, слушал ее молитву, звучавшую сквозь рыдания. Неужели это сон? Сейчас он чувствовал себя лицемером по сравнению с этой обаятельной, чудесной девушкой. Ведь он вел двойную, полную лжи и фальши жизнь. Кто из присутствующих в церкви знал об этом? Отец и мать, как могли, скрывали от всех поведение сына. Со дня покаяния Люды в сердце Богдана шла постоянная борьба. Он уже успел полюбить девушку и теперь понимал, что и в его духовной жизни должно многое измениться, иначе им никогда не быть вместе. И вскоре в церкви звучала его молитва покаяния. Счастьем светились глаза родителей. После того, как Люда и Богдан стали членами церкви, Богдан заявил родителям, что хочет жениться. Но когда они узнали, что сын собирается жениться на Люде, в семье начались разногласия. «Она тебе не пара, сынок. Она только что из мира. Может, из-за тебя и покаялась. Знаем мы таких», — говорила мать. «Нагуляются в мире, а потом в церковь личную жизнь устраивать», — поддакивал жене Иван. Но молодого человека было не остановить. «Если женишься на Людмиле, копейки от меня не получишь», — грозил отец. «Живите в лачуге». А мать, вздыхая, перечисляла таких хороших девушек из их церкви, одна лучше другой. Почему же сын не женится на какой-нибудь из них? Целый год у Богдана с родителями шла борьба, а Люда в это время переживала очень тяжелое время в своей жизни. Ее исключили из художественного училища, где она училась. Девушка ушла из комсомола, запятнав тем самым честь училища. Правда, вскоре комсомола вообще не стало. Изменилась ситуация в России. Кроме того, мама и бабушка Люды не разделяли религиозных взглядов девушки, считая православие единственно правильной религией. хотя что они сами знали о Боге, о Библии? Как тяжело во всем этом было устоять и духовно расти. Появились проблемы и в церкви. То там, то тут из-за угла звучало ей вслед, что она якобы притворно покаялась, что в церкви ее держит только любовь к Богдану. Будущая свекровь, как могла, старалась предотвратить женитьбу своего сына на Люде, но свадьба все же состоялась. Только во время брачной церемонии в больших карих глазах невесты светилась грусть. Рядом был заботливый, любящий Богдан, и она пыталась заглушить в себе одолевающую сердце тревогу. После свадьбы молодые поселились в доме Богдана. Родители выделили им две просторные комнаты. Все бы ничего, только с первых же дней Люда почувствовала, что пришлась в доме свекрови и свекра не ко двору, что не скажет, что не сделает, все не так. Люде так хотелось убежать куда-нибудь, скрыться от их испытывающих глаз. А потом родители стали потихоньку высказывать недовольство невесткой Богдану. Люда, в свою очередь, сквозь слезы говорила мужу о своих обидах. И он заметался, словно между двух огней. Люда умоляла Богдана уехать из родительского дома. Но избалованному с детства молодому человеку решать житейские проблемы самому не было никакого желания. Он уговаривал Люду потерпеть, обещая уладить ее отношения с родителями. Когда родилась маленькая Алочка, Иван и Валентина словно ожили. Малышка каждым своим вздохом, каждым движением напоминала им детство сына. Однако эта любовь сделала жизнь Люды еще сложнее. Теперь они без конца делали ей замечания. По их мнению, она совсем не умела обращаться с малышкой, была никудышней матерью. Не в силах скрывать обиды и слезы, Люда приходила в дом к маме и бабушке. Те, как могли, утешали ее, но основное утешение Люда черпала в молитвах, в общении с Господом. Он становился все ближе, все дороже для нее. Жизнь продолжалась. Люда с грустью заметила, что Богдан стал все чаще задерживаться после работы. Он уже не спешил домой. Проблемы в семье словно вытолкнули его из дома. Вскоре он стал возвращаться поздно и нетрезвым. Люда пыталась поговорить об этом с его родителями, но в ответ услышала только историю о своем неискреннем покаянии и о том, к чему это привело их несчастного сына. В церкви мало кто догадывался о том, что происходит в большом красивом доме Ивана и Валентины. Каждое воскресенье они вместе приезжали в церковь, пели христианские гимны, молились, участвовали в хлебопреломлении. А Богдан катился вниз, в пропасть. Мама и бабушка Люды предложили ей забрать ребенка и вернуться домой. Но Люда только все чаще постилась, усердно молилась о своей семье. Однажды ночью Люда проснулась от страшного сна. Она видела Богдана, отчаянно звавшего на помощь. Было 2 часа ночи. Луна холодным глазом заглядывала в спальню. Сладко сопела во сне годовалая Алочка. Богдана дома не было. Родители спали, всюду тишина. На сердце у Люды было невыносимо тревожно. Молодая женщина опустилась на колени, взывая к тому, в кого искренне верила, кого так любила, кто заменил ей рано ушедшего из жизни отца. Она молилась почти до рассвета. Утром в их дом принесли весть о том, что Богдан погиб. Он возвращался домой на своей новенькой, подаренной родителями машине, но был слишком пьян, чтобы справиться с управлением. В церкви, узнав о том, что Богдан был пьян, отказались хоронить его по христианским обычаям. Друзья помогали как могли, отчаявшимся от безутешного горя родителям. Но никто не мог утешить их надеждой на встречу с сыном у ног Спасителя. Глубокое отчаяние и пустоту чувствовала и Люда. После похорон она вместе с Аллочкой переехала в родительский дом. Больше ничего не удерживало ее в доме Богдана. Через несколько дней с подарками для внучки к Люде пришли Иван и Валентина. Люда встретила их приветливо. Всем сердцем она вымаливала у Бога их любовь, стараясь покрыть и свои обиды любовью. «Людочка, ты еще очень молода, ты еще выйдешь замуж, все забудется, а у нас уже беда навсегда». «Нам никто не вернет сына!» — начал вдруг Иван серьезный разговор. «Мы хотим помочь тебе, а ты помоги нам. Отдай нам Аллочку. Пусть живет у нас, а ты приходи к ней, когда захочешь. Ей будет у нас хорошо, да и тебе будет легче начать все сначала». Потом долго умоляюще говорила Валентина. А Люда слушала их с широко открытыми глазами, со страхом в сердце. «Я так не могу!» — сквозь слезы сказала она. «Лучше же вы к нам приходите хоть каждый день. Вы можете забирать Аллочку на выходные, на праздники, но не навсегда. Это моя дочь, я не могу без нее». Руки Люды дрожали от волнения. Сердце съежилось в груди. Она поняла, что впереди еще предстоит пережить немало боли и слез. Подобный разговор между ними повторялся много раз. Наконец, однажды Иван предупредил Люду, что заберет внучку через суд. «Какая из тебя мать?» — упрекала невестку Валентина. «Что ты можешь дать девочке?» «Мы сделаем все, что можем, но это будет хуже для тебя. Ты не увидишь малышки», — грозился зычным голосом Иван. А Люда плакала, прижимала к груди свое несмышленое дитя. Она перестала ходить в дом молитвы. Разочарованная и уставшая, Люда молилась дома. Начались суды один за другим. Просыпаясь по ночам, целуя пухленькие ручки девочки, Люда шептала: «Господи, только ты у меня отец, помоги!» Суд присудил малышку матери. И хотя Иван и Валя опять что-то говорили о ее притворном покаянии, о безрассудной жизни, это никого не убедило. Люда осталась матерью для своей девочки – и перед Богом, и перед людьми. Она решила перебраться к тетке, жившей в соседней области. Та давно звала к себе племянницу. Там люди с дочкой будет спокойней. Молодая женщина писала ей письмо, когда в дом вошел свекор. Что еще ждет ее от этого человека? Но глаза Ивана смотрели растерянно и тревожно. Люда, Валентину ночью парализовала. Приди, пожалуйста, приди к нам, ради Бога, она очень просит. Валентина лежала в постели, жалкая, несчастная, недвижимая. Увидев Люду, заплакала. «Прости меня, дочка, ради Христа прости!» Просил прощения и Иван. А Люда едва видела их сквозь набежавшие слезы. Она росла без отца, некому было защитить ее. Но сейчас она чувствовала, что рядом с нею ее небесный Отец, внимательный и всемогущий. Во имя Его она простила. Валентина умоляла Люду не уезжать. «Как умру, уедешь. Если я не буду видеть Аллочку, совсем будет мне плохо». Всю следующую ночь Люда провела в молитве, в борьбе. Она заснула только под утро, когда уже точно знала, как поступить, когда получила ответ от Небесного Отца. На другой день Люда написала своей заботливой тетушке письмо о том, что не сможет приехать, что решила остаться христианкой и поступить по воле Господа. С тех пор она каждый день вместе с маленькой Аллочкой ходила в дом Ивана и Валентины, помогала по хозяйству, делала массаж парализованной женщине, читала ей Библию. Все в церкви удивлялись доброте и отзывчивости молодой христианки. Через год свекровь встала с постели. А еще через год Люда вновь вышла замуж за молодого проповедника, приехавшего в их город. Теперь в ее семье уже четверо малышей, и все они часто ходят вместе со старшей сестрой Аллочкой в дом дедушки Ивана и бабушки Валентины. Бог победил в этой семье, победил через хрупкую, пришедшую из мира, искреннюю христианку.